Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Ситуация на востоке Украины, операция против сепаратистов в Мариуполе, покушение очередное на лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и похищение детей-сирот, автобус с которыми после захвата вооруженными людьми вместо Днепропетровска оказался в России. США не исключают никаких вариантов действий в Ираке после захвата вооруженными исламистами второго по величине города страны Мосула. В Москве в День России состоялись не только официозные мероприятия, но и вечер в поддержку политзаключенных и узников совести. Сборная Бразилии одержала победу в первом матче чемпионата мира по футболу. На фоне забастовок в стране и беспорядков около стадиона, где проходила игра, в результате разгона полиции акции протеста пострадали 5 человек. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем нашу программу с последних новостей о событиях на востоке Украины. Сегодняшний день начался с сообщений информационных агентств из Мариуполя в Донецкой области. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, здесь подразделения Национальной гвардии и спецназа МВД проводят, цитата, «операцию по ликвидации укрепрайона сепаратистов, которыми руководит местный криминальный авторитет». В Донецке сегодня была взорвана машина лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. 2 человека погибли. Впрочем, сказать, что это было спланированное покушение, сложно. Известно, что Пушилин сейчас находится в Москве, где позавчера принимал участие в митинге в поддержку сепаратистов. Это уже не первое, впрочем, покушение на него в Донецке. В прошлый раз также погиб один из соратников Пушилина, сам он не пострадал. Также в Донецке и в других городах Донецкой области ходят слухи о том, что со стороны российской границы движется колонна из нескольких танков, без проблем пересекшая границу. Впрочем, по информации того же Авакова, часть этой колонны уже уничтожена военными. Информацию о танках из России подтвердил в интервью моей коллеге Наталье Джампаладовой и корреспондент украинской службы радио «Свобода» Левка Стек, который сейчас находится в городе Изюм Харьковской области. Именно здесь, в 50 километрах от Славянска в Донецкой области, расположена одна из основных баз украинской армии для операций в Донецкой области.
Известно, что танки действительно были, уже есть неопровержимые доказательства, много видео, много фото. Видели в нескольких городах, сначала в Снежном, потом где-то в направлении в Горловке они ехали, потом в Макеевке. То есть они передвигаются, есть версия, что или к Донецку, или к Славянску. То есть где они сейчас с утра, мне тяжело сказать, министр Аваков говорил, что часть техники, которая перешла границу, удалось уничтожить, поскольку сейчас у сепаратистов есть не только 3 танка Т-72, у них есть еще и ВТР, у них есть бронированные машины, ну и артиллерийские орудия тоже. Даже на фотографии, даже на своих видео их видно, как они передвигаются в колонне. По поводу взрыва ничего не могу сказать, только то, что многие жители Донецка писали, что он был очень мощным, и дым потом рассеялся по целому району, и слышал этот взрыв почти весь город. Кто там был в машине, кто погиб, кому удалось выжить, ничего не смогу сказать.
А как вообще обстановка там, где вы сейчас находитесь?
Это город, где у украинских военных штаб, поэтому здесь спокойно. Но, что интересно, этот город стоит на границе между Харьковской и Донецкой областью. И, по сути, первый, куда приезжают беженцы из городов, где сейчас активная фаза конфликта. То есть они могут дальше поехать в Харьков или остаться здесь. Довольно много беженцев мы видим каждый день. Они приезжают кто автобусами, которые ездят нерегулярно, но все равно не продолжают ездить, то есть есть автобусное сообщение. Также люди просто берут такси, платят там какие-то огромные деньги, их таксисты обманывают, как хотят, но главное для них выбраться из города. Кто там какими-то попутками, то есть нет какого-то такого механизма централизованного по работе с беженцами и по их выводу из зоны конфликта. Вчера, кажется, Василий Крутов, это начальник этого антитеррористического центра, говорил, что силовики начинают готовить зеленый коридор. Это было бы очень хорошо, потому что сейчас его нету, и люди, по сути, оставлены сами на себя, ими никто не занимается, и когда они приезжают даже сюда, в Изюм, часто у них нет ничего, потому что они просто сорвались с места и уехали. оставив дома все. Вот. И здесь их никто не ждет, и ничего не ждет. Им нужно все, начиная от жилья и заканчивая продуктами питания и одеждой. Сейчас это очень остро стоит проблема, потому что количество людей, которые уезжают, оно растет, но работа с ними, она не проводит.
О ситуации в Донецкой области рассказывал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Лев Костек. К ситуации с беженцами мы еще вернемся чуть позже в нашей программе. А сейчас все-таки вот об этих танках, которые предположительно пересекли российскую границу и сейчас находятся в Донецкой области. Требования об отставке в связи с этой историей и вообще в связи с потерем фактическим контроля Украины над границей с Луганской и Донецкой области, с Ростовской области России. В связи с этим звучали накануне на акции в Киеве требования об отставке главы Государственной пограничной службы Украины Николая Литвина, и появились позже сообщения об этой отставке, однако они не подтверждаются пока, и сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко, что официально об этой отставке пока говорить нельзя.
12 июня около 100 активистов самообороны Майдана пытались штурмовать здание Государственной пограничной службы Украины. Они обвиняли руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану границы на востоке страны. Некоторые украинские СМИ сообщили, что в ответ на требования протестующих председатель погранслужбы Николай Литвин написал рапорт об отставке. В самом ведомстве заявляют, что их руководитель продолжает выполнять свои обязанности. При этом сотрудники пресс-службы отказываются подтвердить или опровергнуть информацию об отставке Литвина, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Парламент возмущен не только тем, что украинская пограничная служба работает плохо, наши пограничники не могут остановить террористов, которые проникают со стороны России, но и тем, что Россия нарушает все законы и пропускает со своей территории практически официально этих террористов. И их вот в этой ситуации очень тяжело определить, где заканчивается ответственность самих пограничников и где начинается ответственность, которая не смогла подготовить границу к такому состоянию, чтобы она могла противостоять прямой и непрямой интервенции со стороны Российской Федерации. Поэтому, принимая решение о том, что, и понимая, что это решение надо принять, о том, что границу надо усилить, границу надо привести в порядок, граница, в самом деле, должна перейти от охраны к обороне, но делать вывод о том, кто виноват в этом, командир заставы, пограничник, командир погранслужбы, главнокомандующий, парламент. Это для того, чтобы это определить, надо провести некое расследование. Потому что легче всего найти какого-нибудь одного виноватого, объявить им, что он во всем виноват, и сказать, видите, мы это сделали. Нас не интересует поиски виноватого, нас интересует укрепление границы.
Через контролируемый боевиками один из пунктов пропуска на восточной границе из России на территорию Украины накануне прошла колонна военной техники, в том числе и 3 танка, сообщил на брифинге в Киеве глава МВД Арсен Аваков.
Со стороны Российской Федерации, в частности в районе Дьяково, через захваченные террористами пункты пропуска, нами зафиксировано прохождение колонн БТРами, бронированными автомобилями, артиллерийскими орудиями. И мы наблюдали 3 танка, которые прошли через границу, и часть этой колонны уничтожена.
Минувшей ночью в результате боевых действий на границе погибли 4 украинских военных, более 30 ранены. По данным группы «Информационное сопротивление», при проникновении на территорию Украины боевиков и военной техники операцию по их прикрытию осуществляют вооруженные силы России. В четверг в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным украинский президент Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда границу с территорией России пересекают танки. Речь идет как минимум о 3 танках Т-72, которые, как утверждают сепаратисты, уже находятся в их распоряжении в Донецке. Появление российских танков на украинской территории, как отмечают в Киеве, очевидно, следует расценивать как ответ Москвы на мирные инициативы Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. Эксперты убеждены, что сейчас украинские власти должны либо ввести военное положение в 2 восточных областях, либо продолжить антитеррористические террористическую операцию в новом формате. Российские танки на Востоке – это дьявольский знак стремительного ухудшения ситуации на территории Донбасса. Если власть будет очень долго раскачиваться, Россия получит дополнительные аргументы в переговорах. Это технология – создавать свою переговорную базу и рычаги по отношению к партнеру, написал на своей странице Facebook бывший министр обороны Украины Евгений Марчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем рассказ о последних новостях российско-украинского конфликта. В программе «Свобода в полдень» Министерство иностранных дел Украины вручило временному поверенному в делах России в этой стране ноту протеста в связи с похищением группы детей-сирот. Волонтеры нескольких общественных организаций накануне пытались вывести детей из города Снежное Донецкой области на оздоровительное лечение в Днепропетровской области. На одном из блокпостов сепаратистов автобус был остановлен, захвачен вооруженными людьми, после чего о судьбе детей долгое время не было известий, а вечером в четверг выяснилось, что они находятся в городе Донецк, но в Ростовской области России. Все, кроме 9 детей, которых удалось вызволить из плена, это сделала их приемная мать. По непроверенным данным, детей отправят в Крым, хотя сопровождающие их взрослые из детских учреждений Снежного и других украинских городов, как украинские власти, настаивают на возвращении группы в Украину и считают произошедшее обыкновенным похищением. Подробнее об этой истории я поговорил с Дарьей Касьяновой, руководителем проекта «Сиротству нет» Фонда развития Украины Рената Ахметова. Она занимается эвакуацией семей с детьми из зоны антитеррористической операции. Что известно сейчас вот о судьбе детей-сирот из зоны операции антитеррористической, которых, по утверждению украинской стороны, захватили и без согласия опекунов вывезли вместо Днепропетровска в Россию?
Сегодня еще ничего не известно. Мы знаем, что вчера мама приемная со своими приемными детьми должна была возвращаться. Сегодня еще на связь мы не выходили, потому что, видно, идут совещания, и трубку никто не берет. Вот. Знаем, что вчера они остались там в лагере для беженцев на территории России, дети-сироты. Но там вопрос должен был проясняться.
А как вообще вся эта история происходила? Как получилось так, что дети разделились, часть детей удалось вернуть на Украину, а часть детей осталась в России?
Я так понимаю, что там была мама с приемными детьми, которые дети приемные тоже являются сиротами или лишенными родительской опеки. А часть других детей – это дети, которые, наверное, являются воспитанниками интернатных учреждений. Вот поэтому мама просто решила отстоять права собственных детей и свои собственные права.
Скажите, пожалуйста, а что за история, вот еще одна, с детьми из дома сирот в Краматорске, откуда вооруженные ополченцы, так называемые, Донецкой республики, якобы вообще не дают вывести детей ни в каком направлении? Это правда?
Мы знаем о том, что нам вчера позвонил один из сотрудников дома ребенка. Мы знали, что дети должны были выезжать. Для этого специально готовили оборудованный транспорт, потому что очень много детей с инвалидностью, которых нужны особые условия для транспортировки. И позвонил один из сотрудников и сообщил о том, что в 9 часов вечера пришли вооруженные люди и требовательно сказали о том, что никто не имеет права никуда выезжать, вывозить детей без согласия с ним. Вот такая информация.
Скажите, пожалуйста, сколько вообще вот детей-сирот Донецкой области сейчас, по вашим данным, нуждаются в экстренной эвакуации из зоны боевых действий? И сколько уже удалось людей, детей эвакуировать? Куда они доставляются? Где они размещаются?
Дело в том, что фонд Рената Ахметова не занимается эвакуацией чистыми детей-сирот. Мы занимаемся вывозом семей с детьми преимущественно, потому что для того, чтобы перевозить детей-сирот, нужны определенные юридические возможности, которыми наделено только государство. И в данной ситуации, насколько мы знаем, что практически все дети-сироты находятся в безопасных местах сегодня. В Донецкой области, ну, официально детей-сирот около 10 тысяч, но преимущественно это все дети, которые находятся в семьях. Вот. А те дети, которые воспитываются в интернатных учреждениях, они в начале июня вывезены в оздоровительные лагеря, надеясь, что это безопасные места на территории Донецкой же области. Часть детей вывозятся за пределы Донецкой области, на территории Украины они находятся. Вот. Часть детей из некоторых учреждений, таких как приюты, еще не вывезли на оздоровление, но в ближайшее время планируют вывозить.
Дарья, вот вы упомянули как раз фонд Рената Ахметова «Развитие Украины», программу «Сиротства нет», которую вы руководите, я так понимаю. Ахметова по-прежнему часто упрекает в содействии сепаратистам, несмотря на его заявления против так называемых народных республик. Как вам кажется, он сохраняет еще какое-то влияние на ситуацию? Удается ли ему договариваться вот с этими вооруженными людьми о каких-то коридорах? Или его помощь ограничивается исключительно финансами, скажем так?
Я не буду это комментировать. Я знаю точно, что он неоднократно заявлял в своих заявлениях, что он за единство Украины и делает очень много для Украины. На сегодняшний момент фонд Рената Ахметова «Развитие Украины» занимается активной эвакуацией людей из зоны конфликта вооруженного. Это Славянск, Краматорск, Дружковка. И уже более 2500 людей за 20 дней нам удалось вывести. Это семьи с детьми, более 1500 детей. Поэтому то, что мы делали до этого, то есть занимались помощью семьям с детьми, людям, мы продолжаем заниматься.
Говорила руководитель Украинской общественной организации проекта «Сиротства нет» Фонда развития Украины Дарья Касьянова. Этот фонд занимается эвакуацией семей с детьми из зоны антитеррористической операции в Донецкой области. Говорит Радио Свобода на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Крыму с большим размахом отпраздновали День России. В отличие от российских городов, здесь праздничные мероприятия растянулись аж на 5 дней. Большинство жителей полуострова связывает с новой для себя государственностью перспективы лучшего будущего. Другого мнения придерживаются члены 300-тысячной крымско-татарской общины. Крымские татары в большинстве своем бойкотировали референдум о присоединении полуострова к России, и их контакты с новыми властями налаживаются крайне медленно. Почему? На этот и другие вопросы моего коллеги Андрея Шарова ответил депутат Верховной Рады Украины, крымско-татарский политик Мустафа Джемилев.
Относительно недавно так уж случилось, вы общались с Владимиром Путиным в разгар крымского кризиса. У вас есть понимание, чем он руководствовался, когда принимал решение отобрать у Украины полуостров? Личные мотивы были у него?
Ну, о личных мотивах он не говорил. Он говорил о том, что якобы в Киеве установился такой фашистский бандеровский режим, незаконный, и что там угроза русскоязычному населению. И поэтому он, дескать, вынужден был принять такие меры. То есть та пропаганда, которая там для внутреннего потребления вот, дается, и то, что он говорил мне, человеку, который пришел с Майдана, было, конечно, немножко не совсем разумно, но, тем не менее, у него такая точка зрения была.
А вас он слушал?
Да, конечно. Я ему высказывал свою точку зрения, но он повторял свое. Получалось, как будто бы разговор двух глухих. Каждый говорит свое. Он говорил о необходимости, ну, когда я сказал, надо бы вывести свои войска из нашей территории. Это грубое нарушение международных норм. Но он говорил о том, что будет способствовать решению всех проблем крымских татар. Очень бы не хотелось бы, чтобы крымские татары там ввязались какие-то возможные инциденты, не стали бы объектом провокации. Я ему говорил, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы не было провокации, но в условиях оккупации это проконтролировать ни вы, ни мы не сможем, поэтому есть большой риск. Он говорил о том, что вот решит все проблемы крымских татар, сделает больше, чем Украина за 23 года сделала. Я говорил о том, что, конечно, это надо делать, потому что Россия несет ответственность за то, что мы в таком положении, ибо в составе России нас депортировали и подвергали геноциду. Но это надо решать по соглашению с нашим руководством. И когда я говорил о необходимости вывода войск, он говорил, давайте проведем референдум, узнаем мнение крымского народа. Я ему говорил о том, что такого понятия, как крымский народ, нету. Есть коренной народ, крымские татары, есть переселенцы, другие национальности. Тут понятие права народа на самоопределение, оно касается только коренного народа. А мы не собираемся участвовать в этом референдуме, полностью его бойкотируем. Но он все равно повторял, давайте подождем до 16 марта, узнаем мнение крымчан.
А министерский пост предлагал вам?
Нет, такого
не предлагал. Вас еще и не пускают на территорию России. Сейчас в Крым, на родину, к вам. Вы не опасаетесь, что в этой ситуации вы утратите политический контроль за Меджлисом, за своими там соратниками и останетесь как такой посол на Украине крымского татарского народа?
Ну, сейчас же не такие, не советские времена. Есть средства связи, скайпы, телефоны, контакты есть. И, кстати говоря, следующее заседание Меджлиса мы наметили провести на территории Херсонской области. Я буду встречаться со всеми членами Меджлиса. Ну, а так, поодиночке, по несколько человек приезжают нерегулярно. Рифат Чубаров совсем недавно, 3 дня тому назад, перед инаугурацией он приезжал. Правда, на инаугурацию не попал. Мы все время там контактируем с ним. Попытка, скажем, договориться с высшим представительным органом крымских татар Меджлисом провалилась, не получилось. Теперь они берут другую стратегию. Кстати, с самого начала там были, насколько нам известно, два течения. Одни говорили, надо обязательно договориться с Меджлисом, иначе будут сложности. Другие говорили, с ними невозможно договориться, надо сразу их давить. Они сейчас, по-моему, приходят ко второму варианту. Опасения какой-то части наших крымских татар, которые, кстати говоря, с первых же дней оккупации покинули Крым, о том, что могут депортировать, как в 1944 году, всех, ибо такие разговоры уже шли. Там так называемые казаки или там отряды самообороны, а там это весь сброд. Так называемые казаки никакого отношения к казачеству не имеют. Это полукриминальные или криминальные элементы. То же самое, так и самооборона. Бомжи бывшие там, еще что-то. Поэтому были серьезные опасения, что будут такие репрессии. Но этого тоже не произошло, и, я думаю, не должно было произойти, потому что все-таки на дворе 21 век. Скорее всего, будет такая же стратегия, как во время первой оккупации Крыма, в 1783 году. Тогда тоже были очень большие обещания, крымские татары будут счастливы под скипетром Екатерины II, что они будут пользоваться всеми правами. Но потом просто собрали лидеров нации, там военно-начальников, духовных лидеров, просто перерезали им горло. А потом создали условия, вынуждающие крымских татар покинуть свою родину. Буквально через несколько десятилетий мы уже на своей территории, на своей родине были национальным меньшинством. Хотя во времена крымского ханства составляли где-то 90 с лишним процентов. Такая вот тенденция наблюдается. То есть уже идут угрозы там членам Меджлиса, что ему запретят, по крайней мере, въехать, или там возбудить уголовное дело по каким-то статьям. Это причем не только руководителям Меджлиса, но и бизнесменам, скажем, будешь вести себя хорошо, твой бизнес будет работать. Нет, так найдем средства. А средства можно очень много найти, там и сам спецстанции, пожарные, там перекроют. Люди тоже просто, совершенно светские люди, покидают. Но основной мотив, почему они покидают, они уже привыкли жить в обстановке свободы, относительной свободы. Я не говорю, что Украина – эталон демократии, но по сравнению с Россией мы на несколько порядков выше. И вот когда устанавливается режим, очень противоречащий тому, что мы за 23 года привыкли, это очень неудобный вот дискомфорт для людей.
Предел сопротивления крымско-татарского народа велик. Может быть, стерпится, слюбится, кого-то купят, кто-то едет под давлением, о чем вы сейчас говорили. И как-то все образуется?
Значит, трудно, конечно, предусмотреть с точностью, как оно будет, но я сужу по тому, как у нас было при советской власти. Конечно, не все были активистами национального движения, не были, которые там слава КПСС, но в душе все равно поддерживали национальное движение. Примерно вот такое же будет. Некоторые будут, конечно, вынуждены там соглашаться с оккупантами, но все равно, если сейчас, скажем, сделать такой чистосердечный опрос среди крымских татар, воспринимаете ли вы присоединение Крыма к России как положительное, или вы хотите вернуться там, скажем, в состав Украины, я думаю, более 96% скажет, за исключением, может быть, тех некоторых, которым там пообещали теплые места или что-то такое, или те людей, у которых нет никаких вообще принципов. Внутреннее сопротивление всегда будет, но насколько оно будет активным, конечно, зависит от того, как, например, мы организуемся, сможем организовать, поддержать тех, кто сопротивляется. И, видимо, насколько жестким будет режим оккупантов.
С Мустафой Джамилевым беседовал Андрей Шарый. Полностью интервью с лидером крымско-татарского народа читайте на сайте Радио Свобода www.svoboda.org. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сейчас международные новости. Захват второго по величине иракского города Мосул исламистами и их намерение развить успех, начав наступление на расположенное чуть более чем в 100 километрах Багдад, всерьез встревожило официальный Вашингтон. «Мы не исключаем никаких вариантов действий, поскольку ситуация в Ираке критическая», заявил в четверг президент США Барак Обама в ответ на призывы о помощи со стороны иракского правительства. Какие сценарии являются все же наиболее реалистичными с точки зрения Белого дома? Наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов задал этот вопрос американскому эксперту.
Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни уточнил, что речь идет потенциально об использовании беспилотников или боевой авиации, но не об отправке в Ирак сухопутных частей. Впрочем, об этом никто и не просит, заметил министр иностранных дел Ирака Хашия Разибари. Вице-президент Джозеф Байден разговаривал в четверг по телефону с премьер-министром Нури Аль-Малики. «США солидарны с Ираком в его противоборстве с экстремизмом», — сказал Байден, но в то же время подчеркнул, что различным иракским фракциям необходимо достигнуть прочного политического консенсуса, если они рассчитывают дать отпор общему врагу. В четверг же Госдепартамент сообщил, что Ираку будет передано дополнительно около 13 миллионов долларов по линии гуманитарных поставок, ориентированных на поддержку перемещенных лиц. Последние американские солдаты покинули Ирак 2,5 года назад. За это время США потратили примерно 15 миллиардов долларов на обучение и техническое перевооружение иракской армии. Стремительная дезинтеграция частей этой армии в Мосуле подвигла республиканцев в Конгрессе на резкую критику администрации Обамы. Сенатор Маккейн, в частности, рекомендовал президенту сменить всю свою внешнеполитическую команду, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, и вернуть из отставки генерала Дэвида Петриоса, который в бытность свою командующим воинским контингентом в Ираке сумел свести к минимуму масштабы кровопролития в стране. Однако, по словам лидера меньшинства в Палате представителей демократа Нэнси Пелоси, никакого желания вновь серьезно ввязываться в иракский конфликт у Америки нет. Тревога Белого дома по поводу Мосула абсолютно обоснована, убежден гость Радио Свободы, старший аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. На то есть три причины. Во-первых, гуманитарный кризис. 500 000 человек буквально в течение суток оказались на положении беженцев. Второй фактор — это то, что фундаменталисты приобрели плацдарм в стратегически важном районе, с которого они могут вести подрывные операции против американских союзников Иордании и Ливана. В-третьих, если иракская армия, на которую мы делали большую ставку, оказалась столь небоеспособной, то не повторяем ли мы сейчас ту же ошибку, что и в Ираке, спешно покидая Афганистан, без всяких гарантий, что его вооруженные силы смогут противостоять экстремистам? Мосул захватила радикальная группировка ИГИЛ, которая приобрела значительный боевой опыт за время войны в соседней Сирии. Если бы США с самого начала не отстранились от конфликта, а энергично помогали умеренным кругам сирийской оппозиции, подчеркивает наш собеседник, то, по-видимому, смогли бы предотвратить усиление ИГИЛ и дестабилизацию обстановки в Ираке. Соединенные Штаты, работая с иракской армией, не смогли устранить одного ее глубинного изъяна, указывает Майкл Рубин. Иракская армия — это, по большому счету, не унитарное образование, а регионально-этническое. Преимущественно шиитские части, перебрасываемые сейчас с юга страны, я уверен, не развалятся и будут сражаться. Но подразделения, которые охраняли Мосул, были способны только на то, чтобы получать жалование. Они ничего не сделали, чтобы сорвать явные приготовления экстремистов к наступлению. Посмотрим, сумеет ли теперь армия перехватить инициативу повстанцев, которые расшились в Мосуле и награбленными в банках сотнями миллионов долларов и оружием, похищенным со складов. Иран принял решение на самом высоком уровне поддержать братьев-шиитов в Ираке, пригрозив покарать экстремистов-суннитов, если те покусятся на шиитские святыни в Самаре и Багдаде. Как бы все это ни переросло в Сирию 2.0. Только вот в отличие от Сирии 1.0, добавил эксперт Института American Enterprise, Соединенные Штаты не смогут выступить против протеже Тегерана, поскольку он является одновременно и их союзником. Я далеко не уверен, что Белый дом даст добро даже на авиаудары, не говоря уже о задействовании сухопутных войск. Обратите внимание, что сенатор Маккейн, несмотря на критику Обамы, ни словом не обмолвился о желательности воздушной войны в Ираке. Маккейн понимает, что у ВВС нет надежных разведданных о численности формирования повстанцев и о путях их перемещения, что делает воздушную кампанию бессмысленной. К тому же, реформирование хорошо владеет искусством маскировки. В довершение ко всему, неясно, на каких базах размещать самолеты, если администрация все-таки решится на силовой вариант. Понятно, что ни в Иране и ни в Сирии. И у командования ничего не заготовлено в плане поисково-спасательных операций, если какие-то наши летчики будут сбиты.
Уверен старший аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. О ситуации в Ираке с ним беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и через несколько минут следующей части нашего эфира. Вечер в поддержку узников совести и политзаключенных состоялся в Москве в День России. В Бразилии открылся чемпионат мира по футболу. Сборная хозяев обыграла в первом матче команду Хорватии на фоне забастовок и акций протеста около стадиона, в результате которых есть пострадавшие. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мариуполе, Донецкая область, во время операции украинских военных против сепаратистов ранены 4 военнослужащих. Один в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Национальной гвардии Украины. Ранее ополченцы сообщили, что во время боя потеряли 5 человек. Накануне бойцы Национальной гвардии в Мариуполе арестовали самопровозглашенного мэра города. Новый народный мэр Славянска Владимир Павленко на встрече с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Донецке заявил о готовности к переговорам с украинскими властями. Об этом говорится в последнем отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на востоке Украины. На шахте в Кировском, Донецкой области, где в четверг произошел взрыв, обнаружены тела 7 горняков, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Судьба 2 шахтеров остается неизвестной. Председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин подал в отставку. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Газета «1 сентября» прекращает выходить по политическим причинам. В заявлении, которое было опубликовано на сайте газеты накануне, говорится, что издание не может продолжать работу в России в нынешних условиях, когда требуется признать то, что худшее в человеке взяло верх. В Московском центре имени Сахарова вчера прошел благотворительный вечер в поддержку политзаключенных. В нем приняли участие более 150 человек, в том числе правозащитники, оппозиционные политики и деятели искусства. Цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние 10 месяцев на фоне последних событий в Ираке, где связанные с Аль-Каидой боевики захватили несколько районов. Американский военнослужащий Боу Бергдал, который провел 5 лет в плену у талибов и недавно был обменен на 5 заключенных тюрьмы Гуантанамо, покинул военный госпиталь в Германии и вылетел в США. Сегодня он прибудет в военный медицинский центр в штате Техас, где пройдет дальнейшее обследование и курс лечения. Южнокорейский президент Пак Кын Хе сегодня заменила 7 членов кабинета министров в попытке восстановить доверие граждан к стране, к ее администрации, которая была сильно подорвана после крушения парома «Севоль». Министерство внутренней безопасности США обратилось к гражданам стран Центральной Америки с предупреждением не отправлять в США нелегальных несовершеннолетних иммигрантов в надежде на то, что они и их семьи смогут со временем получить американское гражданство. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 34 рубля 32 копейки, евро 46 рублей 47 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. В Москве в праздновавшийся накануне День России состоялись не только многочисленные официозные массовые мероприятия, но и вечер в поддержку узников совести. Все собранные на нем пожертвования пойдут на помощь фигурантам болотного дела. Этих фигурантов, несмотря на давность, событий становится все больше. На прошлой неделе состоялись новые задержания и обыски. На вечере побывала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Зал Сахаровского центра не смог вместить всех желающих. Даже для тех, кто готов был слушать выступающих стоя, не было места. Впрочем, и составу тех, кто подходил к микрофону, мог позавидовать любой благотворительный концерт или вечер. Правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, артисты Лея Хиджакова и Александр Филипенко, бард Нателла Болтянская, публицист Лев Рубинштейн, журналист Ольга Романова – это далеко не полный список тех, кто принял участие в акции. Публицист Льва Рубинштейна впечатлил такой интерес к акции в поддержку политзаключенных.
Вы знаете, я такой человек, что я ищу любой повод для оптимизма, в том числе и такой. Это значит, что, ну, понятно, что в масштабах такого города, как Москва, это все равно какое-то очень ничтожное количество. Но вот если быть действительно таким оптимистом, неисправимым, как я, то это лучше, чем меньше, да, или чем ничего. Сейчас ключевым словом становится слово «солидарность». Мне кажется, вот чем она будет как-то ярче и настойчивее проявляться, тем будет лучше.
Лев Рубинштейн не согласен с тем, что сегодня на протестные акции приходит гораздо меньше людей, чем еще 2 года назад.
Это неправда, между прочим. И то меньше, то больше. Понятно, что какие-то времена было больше, какие-то меньше, но сказать, что все сходит на нет, я не могу. Нужен правильный повод. Потом, понимаете, это, наверное, нужны социологи для этого, чтобы просчитывать эти волны, они то вверх, то вниз идут. Но сказать, что все идет на нет, я оснований не вижу. Просто сопротивление, оно принимает разные формы, обличия, выдумывает новые разные жанры. Все они хороши. Есть, так сказать, уличная активность, есть интеллектуальная активность, есть, и так далее.
Актриса Лия Хиджакова, известная своей активной гражданской позицией, с импровизированной сцены читала строки из писем узников Болотной, а завершила выступление стихотворением узника ГУЛАГа Варлама Шаламова. Почему известная актриса принимала участие в этом благотворительном вечере, она рассказала радио «Свобода».
Ну, я с самого начала очень переживала за этих ребят и очень им сочувствую, и мне страшно, что люди сидят невинные. Это страшно. Что-то произошло. Видимо, это связано с Майданом и ужесточение, и вот это со страшной скоростью плодятся вот такие лжепатриоты. И оппозиция находится в очень критическом положении. И чем больше этих квасных патриотов, тем опаснее среди них существовать. У меня нет слов, которые могу к ним обратить.
Родственники узников Болотной говорят, что и для их близких, и для них самих поддержка чрезвычайно важна. Жена одного из тех, кто проходит по делу о беспорядках 6 мая, Андрея Барабанова, Екатерина, говорит, что и ее мужу, и его товарищам, по несчастью, понимание того, что их не забывают, дает силы.
Для ребят это очень важно. Тем более сейчас уже такой момент, когда вот уже сейчас будет скоро апелляция, да, и, конечно же, это дает силы, когда ты знаешь, что ты не один, что тебя поддерживают люди, и что люди никуда не пропадают, они приходят, то есть они не забывают, как это, не забудь и не простим. Конечно, это очень хорошо, такой настрой позитивный дает, что ты вроде бы и, в принципе, более реально смотришь, что готов ко всему, но... Хотелось бы лучше, нет, это очень замечательно. Ну и тоже такая дружеская, там, приятная атмосфера, и все лица приятные.
Михаил Косенко, еще один фигурант болотного дела, приговором суда был направлен на принудительное психиатрическое лечение. Буквально накануне Дня России суд на основании представления врачей решил, что теперь Косенко будет продолжать лечение амбулаторно. Сестра Михаила, Ксения Косенко, считает, что общественный резонанс сыграл в деле ее брата существенную роль.
Случилось невероятное. То есть по решению суда, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, значит, он может быть переведен на амбулаторный режим. То есть ориентировочно где-то через месяц или в течение месяца его должны выпустить из больницы. Считаю, огромную роль сыграла. Иначе он бы так бы, как рядовой и всеми забытый человек, бы прошел бы через все мытарства вообще вот этой вот психиатрии. А так, поскольку к нему было приковано достаточно серьезное внимание, в общем-то, ну, врачи соблюли принцип «не навреди». Слава Богу.
Все пожертвования, собранные во время вечера, пойдут на помощь узникам 6 мая и другим политзаключенным. Кроме того, им будут переданы письма и открытки со словами поддержки. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио «Свобода». В последней части информационной программы «Свобода в полдень» поговорим о спорте, о чемпионате мира по футболу в Бразилии, который начался по московскому времени в ночь на пятницу матчем Бразилия-Хорватия. В следующие 10 минут, впрочем, вас ждет рассказ не только о спортивных аспектах турнира, но начнем мы именно с них. За первой игрой чемпионата внимательно следил спортивный обозреватель Радио «Свобода» Алексей Кузнецов, с которым мы поговорим сейчас в прямом эфире нашей программы. Алексей, добрый день. На этом чемпионате матч открытия, в котором по традиции играют хозяева, представлял особый интерес, потому что именно сборная Бразилии, именно хозяева являются одним из главных фаворитов. На ваш взгляд, подтвердили ли они вчера этот статус своей игрой?
Добрый день. Если говорить о результате, то, безусловно, подтвердили. Бразильцы выиграли у хорватов со счетом 3-1. И, в общем, по игре, вернее, по результату было понятно, что бразильская победа не вызывает сомнений. Совсем другое мнение, можно сказать, если смотреть, собственно, на то, как развивались события в матче. Во-первых, сборная Хорватии выступила предельно отмобилизованной, очень хорошо организованной игрой и с очень серьезным таким спортивным злым характером. Даже несмотря на то, что в составе сборной Хорватии не смог сыграть Марио Манджукич, нападающий Мюнхенской Баварии, очень серьезный игрок. И, возможно, с его участием болельцам было бы сложнее, с учетом некоторых проблем, традиционных для Бразилии в обороне. А хорваты и открыли счет после прострела Ивицы Волича в свои ворота. Мяч забил Марсело. Таким образом, бразильцы забили первый гол чемпионата, но, правда, в свои ворота. А далее, после некоторой паузы, ошеломленные бразильцы сначала готовились, чтобы приступить к серьезной осаде ворот Хорватии. И, в общем, свое дело сделали. Забил примерно на 30-й минуте матча Неймар, звезда бразильского футбола, дальним ударом. Вратарь клуба «Ростов», недавний обладатель Кубка России, Стелли Плетикоса, этот мяч достать у самой штанги не смог. 1-1 так завершился первый тайм. Во втором тайме бразильцы долго пытались что-то сделать с хорватами. Даже публика свистела некоторое время в своей команде. Но потом помог судья, японский арбитр, назначил совершенно неочевидный пенальти на упавшем Фредди, нападающем сборной Бразилии. После отчаянных споров хорватов, конечно, ничего не изменилось. И Неймар забил гол, Плетикоса чуть было мяч не поймал. Но удар был слишком сильным. И в конце игры хорваты было отыгрались, но сделали это после очевидного нарушения правил на вратаре сборной Бразилии. А затем игрок бразильцев Оскар также дальним ударом под штангу установил окончательный счет матча. 3-1 победа сборной Бразилии. Конечно, после матча Нико Ковач, главный тренер сборной Хорватии, был разрешен, я бы сказал. Если там был пенальти, сказал Ковач, давайте играть в баскетбол, а не в футбол. Это просто позор. Судья трактовал одинаковые эпизоды по-разному, в зависимости от того, кто был с мячом. Мы или бразильцы. Это судейство не уровня чемпионата мира, сказал Нико Ковач и похвалил своих игроков. Сегодня будет сыгран еще один матч в группе А. Это сборная Мексики и Камеруна попытаются догнать сборную Бразилии. А еще два матча сегодня в группе Б. И, конечно, центральная встреча – это сборная Испания и Нидерланды. Это повторение финала чемпионата мира 2010 года. Еще один матч в группе Б – Чили-Австралия. Сборная Чили неплохо показала себя в последние годы. И, возможно, они будут теневым лидером группы Б. Впрочем, Испания и Нидерланды явные претенденты на следующий круг.
Алексей, вот несмотря на эту победу и вообще известную любовь бразильцев к футболу, невзирая на ожидания побед своей команды, большинство рядовых бразильцев, вот если быть точным и стараться и говорить о результатах соцопросов, то это более 60%, разочарованы тем, что государство растранжирило огромные средства на такой проект, как чемпионат мира. В Бразилии накануне чемпионата и в день его открытия были несколько забастовок, в том числе бастовали работники аэропортов. И вчера, как я понимаю, не обошлось без беспорядков прямо в Сан-Паулу, где игрался первый матч чемпионата.
Да, разумеется, в Сан-Паулу состоялись беспорядки. Начались они с забастовок в работников аэропорта и работников метро. Ну, а затем протестующие, примерно 300 человек, вышли на улицу и вмели дистанции метро Каран, чтобы двигаться по направлению Коринтиар, где началась церемония открытия чемпионата мира. Некоторые из демонстрантов повели себя довольно агрессивно по отношению к полицейским. Те стали проверять содержимое рюкзаков и сумок, и начались беспорядки. Демонстранты перегородили дороги, рассыпали, поджигали мусор. Правоохранительные органы применили спецсредства, включая также гранаты с противозачивым газом. А в результате столкновения пострадавшие среди манифестантов, один человек задержан полиции, получил ранение, корреспондент агентства CNN. Я думаю, это вызвано, конечно, тем, что власти Бразилии, по мнению бастующих, по мнению тех, кто нарушал правила правопорядка, давно игнорируют удручающую социально-экономическую ситуацию в стране, поскольку сейчас местные жители очень любят футбол, но, с другой стороны, они не рады, что государство смогло выделить огромные денежные средства на проведение чемпионата мира. Но, тем не менее, власти, по мнению протестующих, ничего не предпринимали в ситуации с низким уровнем социальной инфраструктуры. Конечно, я полагаю, что еще это не самые последние эксцессы в рамках чемпионата мира, но пока что все вроде бы обошлось, и на самих матчах ничего не было. Я хотел бы сказать еще, что сегодня утром пришла ситуация, она, правда, информация неофициальная, но достаточно сенсационная. Журналист канала ESPN Хорхе Рамос в своем твиттере сообщил, что Международная федерация футбола попросила Федерацию футбола США начать подготовку к чемпионату мира 2022 года, который изначально планировалось провести в Катаре. Недавно появилась информация о том, что победа катарской заявки на голосование могла быть куплена. Бывший вице-президент ФИФА Мохаммед бин Хаман перевел на счета руководителей Африканской Федерации 5 миллионов долларов в обмен на поддержку заявки Катара. В голосовании Катар получил 14%, а США 8%. И сейчас на конгрессе ФИФА, который завершился вчера, этот вопрос отложен до конца лета. И возможно, что Катар будет своей заявки лишен. И вот теперь первое кучное подтверждение того, что Федерация футбола США может начать подготовку к чемпионату мира 2022 года. Ну и, конечно, следует отметить, что чемпионат мира 2018 года должен состояться в России. И, безусловно, параллельно с расследованием в адрес катарской заявки, думаю, что российская тоже, хотя бы косвенно, находится под сомнением.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о последних новостях чемпионата мира по футболу в Бразилии и вообще, как мы видим, чемпионатов мира. Речь идет о том, что чемпионат мира 2022 года вместо Катара может пройти в США. Ну, а я еще раз напомню, бразильцы обыграли вчера сборную Хорватии со счетом 3-1, а рядом со стадионом произошли столкновения демонстрантов с полицией. Люди недовольны тем, что государство тратит огромные деньги на футбол вместо социальных и значимых проектов. И, в принципе, с ними согласен и американский эксперт, с которым мы поговорили на эту тему, профессор университета штата Юта Дэвид Берри, также считает, что, конечно, выгоднее тратить деньги на социальные проекты, сулящие реальную и долговременную выгоду обществу, а футбольный чемпионат мира, по мнению Берри, таким проектом не является.
Людям внушают, что организация подобных соревнований очень выгодна стране-устроительнице. В плане увеличения трудовой занятости, ускорения темпов роста экономики, продвижения своего имиджа на международной арене и среди финансовой элиты. Но богатый опыт свидетельствует, что это не совсем так. Точнее, даже совсем не так. Устроитель тратит очень большие деньги на спортивные арены и инфраструктуру, шоссе, железные дороги, электростанции и высоковольтные линии. А вот ожидаемой экономической отдачи не получает. И Бразилия – это классический пример страны, которая, я почти уверен, окажется в убытке от чемпионата. Бразилия – это страна, которая привлекает множество туристов. 2014 год – не исключение. В июне-июле она могла ожидать наплыва большого количества гостей. Многие из них, однако, я убежден, изменили свои планы и либо вообще решили не ехать в Бразилию, либо перенесли сроки поездки, ибо нормальный отдых немыслим бок о бок с толпами фанатов. А о таком антистимуле, как безумно подскочившие цены на гостиничные номера, я уже не говорю. Таким образом, из фактических доходов от футбольного туризма следует вычесть упущенную выручку от несостоявшегося рекреационного туризма. И сумма под чертой окажется совсем не такой внушительной, какой обещали бразильцам устроители чемпионата. Дополнительная реклама Бразилии как туристической стране не нужна, а вот если во время чемпионата усилятся дорожные заторы и бытовая преступность, или, не дай бог, случится какое-то ЧП типа теракта, то СМИ разнесут это по всему миру, и это только подорвет будущий туризм. Далее. Как явствует из экономической теории, все разговоры об увеличении трудовой занятости вследствие финансирования государством инфраструктурных проектов имеют смысл до тех пор, пока в стране наблюдается высокая безработица и простаивающие производственные мощности. Но в Бразилии сегодня ситуация совсем иная. Страна переживает необыкновенный экономический бум, в том числе в строительной отрасли. Свободных кадров нет, а это значит, что рабочих надо будет переманивать с помощью больших зарплат с действующих проектов на футбольные, равно как и прочие ресурсы, что сопряжено с риском инфляции и с риском использования низкокачественных материалов и строительного брака, который тем выше, чем больше работ ведутся в авральном режиме. А главное, не будет обещанного роста занятости, произойдет только вытеснение рабочих с одних строек на другие. Как у фараонов была мания строить пирамиды, так современные демократические правители обуреваемы страстью строить стадионы. Только вот фараоны не считали, что пирамиды будут финансово прибыльными, коими мыслят спортивные арены наши нынешние вожди. Стадионы требуют крупных капиталов, преимущественно заемных, ведь мало кто рискнет финансировать их строительство из текущего бюджета. Займы с процентами надо погашать в течение многих лет. Это долговременная большая обуза для государства. А как можно рентабельно использовать стадион после окончания соревнований? Его не перепрофилируешь в торговый центр или жилой комплекс. Он только занимает дефицитные земельные площади. Стадион — это огромная пустая чаша, ни на что будничная, не годящаяся.
Об экономике грандиозных футбольных форумов, таких как чемпионат мира, говорил американский профессор университета штата Юта Дэвид Берри. Ну а мы в завершении программы «Свобода в полдень» все-таки вернемся к спортивной части начавшегося чемпионата мира по футболу в Бразилии. Сборная России свой первый матч сыграет во вторник, 17 июня. По московскому времени это будет даже ночь на среду, 2 часа ночи, против команды Южной Кореи. О перспективах российской команды и о фаворитах чемпионата мой коллега Валентин Барышников побеседовал с бывшим игроком сборной СССР Александром Бубновым.
Ну, это тот редкий случай, когда одного фаворита нету. Несмотря на то, что в Бразилии происходит, и бразильцы, казалось бы, должны быть фавориты, но они фавориты всегда, а последние 12 лет выиграть не могут. Ничего. Я, кстати, в Японии был, видел, когда они выиграли. Они тоже достаточно тяжело выиграли тогда, хотя уверенно шли по дистанции. Но они очень тяжело шли отборочный цикл. Поэтому сейчас, да, они фавориты, но фавориты не стопроцентные. И я допускаю, что они могут чемпионами мира не стать, как Рональдо, который сказал, что они не станут чемпионами мира. Но я все-таки склонен, что они до финала смогут дойти.
Какие другие команды реально претендуют на чемпионство?
Ну, реально много претендуют. У немцев хорошая команда. Ну, испанцы, чемпионы мира и Европы действующие. У аргентинцев очень сильная команда, Уругвай, Чили, там. А латиноамериканские команды, они вообще бразильцев не боятся, потому что там они постоянно с ними играют. Плюс африканцы могут преподнести сюрприз, они тоже неоднократно преподносили сюрпризы. Поэтому вот такой круг достаточно большой. У португальцев тоже неплохая команда, у французов неплохая команда, хотя ни португальцы, ни французы фаворитами не считаются. Вот такая ситуация. Больше того, если там, например, Месси лучший футболист, да, признанный, Рональдо тоже сейчас, да, получал там, он что, золотой мяч получал, да, то в составе бразильцев нет ни одного именитого игрока на сегодняшний день вот такого уровня. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что, ну, в общем-то, их не называют стопроцентными фаворитами. Но, на мой взгляд, тем интереснее будет футбол, интереснее чемпионат будет. Хотя вот они Кубок Конфедерации выиграли очень достаточно уверенно и зрелищно. Было, ну, я помню, получил удовольствие, особенно тогда с испанцами, как бразильцы играли. Но это ни о чем не говорит, что выиграет Кубок Конфедерации, это еще не стопроцентный тоже победитель чемпионата мира.
А то, что чемпионат проводится в Южном полушарии, это может составить проблему для европейских команд?
Там проблема в основном с акклиматизация. Мы сейчас в Заладии летят и уже научились эту проблему решать. В Южной Америке сейчас зима, в Бразилии, во всяком случае, точно. Поэтому там жары не будет такой, как летом бывает. С другой стороны, на американском континенте еще ни разу ни одна европейская сборная не становилась чемпионом мира. Поэтому вот эта традиция уже давно существует. И сейчас, если хоть есть европейская сборная какая-то, станет чемпионом мира, то это будет впервые.
Давайте поговорим о сборной России. Каковы перспективы ее на чемпионате мира?
На мой взгляд, у нас самая слабая сборная за все годы. Ну, я советские не беру, с советскими вообще сравнивать не стоит. Настолько она слаба по сравнению с советскими сборными. За всю вот новейшую российскую историю это самая слабая сборная. Ну, у нее достаточно именитый тренер. Я имею в виду самая слабая, которая на чемпионате мира выступала, да и не только на чемпионате мира. Именно по составу, по звездности, так скажем, по российским меркам звезды, вот, она самая слабая. Тем не менее, она очень серьезно готовилась. Не сбежала, как и все сборные, это у нас тоже традиция перед отъездом на чемпионат мира понести потери, я имею в виду игроков, и едет не в своем, скажем так, оптимальном и сильнейшем составе. То, что было, и кто претендовал в сборную, и кто играл в ней в отборочном цикле. К Хотя Борисен Цикл с первого места в группе с португальцами заняли. Но там португальцы в колено дурака валяли. То есть похватились только под самый конец. На мой взгляд, группа очень ровная, самые слабые корейцы. На мой взгляд, реально выйти из группы. И я считаю, что если они выйдут из группы, это будет очень хороший результат. Если они пойдут дальше 1/8, там дойдут до 1/4, то это вообще будут герои. Но быстрее всего в полуфинале они играть точно не будут.
Интервью Валентина Барышникова с бывшим игроком сборной Советского Союза по футболу Александром Бубновым о фаворитах чемпионата мира по футболу завершает этот выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.